Центр избирком сегодня зарегистрировал предвыборный список кандидатов в Госдуму от «Единой России». В Москве в пятую годовщину штурма на Дубровке прошли траурные мероприятия. Как власти Московской области обещают бороться с ростом цен на продукты питания? Эти события и темы, а также мировая политика и новости науки в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. ЦИК сегодня зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия», который возглавляет президент России Владимир Путин. Удостоверение кандидата в депутаты Госдумы на имя Путина глава ЦИКа Владимир Чуров вручил ректору Самарского медицинского университета Геннадию Котельникову. На предвыборном съезде «Единой России» Котельников предложил Путину возглавить избирательный список правящей партии, а в 2008 году, сложив полномочия президента, стать премьером. Сегодня за работой ЦИКа следил корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
«Единая Россия» стала восьмой партией из 14, список которой зарегистрировала Центральная избирательная комиссия. Партийный список состоит из 600 человек, из них более 60 глав регионов. Представители Центра избиркома сообщили, что губернаторы – это лица, замещающие государственную должность. По закону уходить в отпуск на время избирательной кампании они не должны. Но у члена Центра избиркома Евгения Калюшина возникли сомнения в отношении права президента Путина вести предвыборную агитацию.
Президент Российской Федерации по нашей Конституции с точки зрения теории конституционного права является самым мощным государственным органом. По Конституции он даже координирует деятельность всех государственных органов. В то же время это обычная вообще модель, которая принята в мире, единоличный президент. Мало коллегиальных президентов. Но необычная ситуация состоит в том, что наше избирательное законодательство запрещает государственным органам осуществлять любую предвыборную агитацию. Это статья 48 Федерального закона об основных гарантиях и статья 55 Федерального закона о выборах депутатов Государственной Думы.
Однако вопрос о регистрации списка Евгений Калюшин под сомнение не поставил. За регистрацию федерального списка члены ЦИКа проголосовали единогласно. Секретарь президиума Генерального совета партии Вячеслав Володин после попытался объяснить журналистам, что сомневающиеся в праве Путина на предвыборную агитацию не очень хорошо знакомы с российским законодательством.
Президент показывает пример толерантности и законопослушания.
Мы отправили инструктивное письмо тем, кто участвует в избирательной кампании, кому необходимо уйти в отпуск еще 2 недели назад. Направили письмо как раз в отношении тех категории государственных служащих, муниципальных служащих, кому необходимо уходить в отпуск. У нас, когда делают заявление, закон не читают.
Вместе с Вячеславом Володиным на заседание комиссии пришли люди, получившие известность после предвыборного съезда «Единой России». Это ивановская ткачиха Елена Лапшина и ректор Самарского медицинского университета Геннадий Котельников. Ткачиха на съезде обратилась с просьбой делегатам съезда придумать что-нибудь, чтобы Путин остался на третий срок. Ректор предложил Путину возглавить список «Единой России», а после и правительство страны. После регистрации партии ректор Котельников не мог скрыть своего восторга.
День сегодня действительно необычный для всех здесь присутствующих, для меня лично. Я думаю, что и для всей страны. Я держу в руках удостоверение Владимира Владимировича Путина, который возглавил наш список под номером 1. Я рад, я счастлив.
Ткачиху Лапшину журналисты спросили, не собирается ли она попросить Путина вступить в партию «Единая Россия». Но на этот вопрос она отвечать не стала.
Я очень рада, начну вообще с того, что я очень рада, что я оказалась сегодня здесь. Владимир Владимирович Путин молодой, энергичный, умный. Он очень много сделал для нашей России. И я думаю, что еще многое сможет сделать. С таким президентом я спокойна за будущее своего ребенка, за будущее наших детей. 2 числа, как уже тут говорили, это референдум о доверии к курсу президента. И от того, за кого мы будем голосовать и как мы будем голосовать, будет зависеть будущее нашей страны. Потому что сделано очень много, и я вот лично боюсь потерять все то, что сделано.
Так что... Вы будете предлагать ему вступить в партию?
Ну, знаете, у вас такие вопросы.
Нормальные вопросы.
Да, дождемся, да.
Вячеслав Володин таким видит статус Владимира Путина в будущем.
Он национальный лидер. Это международная практика, когда национальный лидер, опираясь на политическую силу, влияет на ситуацию. Это практика всех европейских стран.
Руководитель независимой общественной организации Центра политической информации Алексей Мухин считает, что «Единая Россия» уже почивает на лаврах.
Отказ от дебатов со стороны «Единой России» выдает то, что «Единая Россия» считает избирательную кампанию в принципе законченной. Главную линию, которую они проводят в этой избирательной кампании, это то, что избирательная кампания уже не собственная избирательная кампания в парламент, а плебисцит в пользу высказывания доверия президенту страны Владимиру Путину. По сути, единороссы уже почили на лаврах. Насколько это нравится действующему президенту, который возглавил их список на парламентских выборах, я думаю, что не нравится. И судя по тому, что ряд руководителей администрации регулярно проводят педагогические беседы с руководством «Единой России» на этот предмет, беспокойность со стороны администрации президента с существующим положением дел в избирательной кампании единороссов имеет место быть. Отказ от дебатов, по сути, это выражение в какой-то степени пренебрежения по отношению к своим партнерам, которые для единороссов уже перестали быть партнерами по избирательной кампании. И можно трактовать как проявление шовинизма, даже экстремизма. Так что тактика в ходе избирательной кампании в Пятую Государственную Думу для единороссов довольно проста. Не замечать своих оппонентов и полностью на полную катушку использовать административные ресурсы и личный рейтинг Владимира Путина. Путин таким образом выразил единороссам недоверие в том, что они могут самостоятельно в Пятой Государственной Думе сформировать доминирующую фракцию и обеспечить, гарантировать преемственность курса.
Так считает Алексей Мухин. Несмотря на то, что президент Путин дал устные рекомендации не вносить партийные списки крупных бизнесменов, в «Единой России» таких людей немало. Об этом журналист Михаил Тульский заявил в беседе с нашим корреспондентом Кареном Агамировым.
Миллионеров в «Единой России» просто очень много. Если не каждый второй, то каждый там третий, четвертый вполне может быть отнесен к числу миллионеров даже долларовых, миллиардеров даже долларовых. Это здесь и Виктор Ашников, которого считают владельцем Магнитогорского металлургического комбината, владелец холдинга «Металловест» Андрей Скотч. У Рашникова его состояние оценивается в 5-9 миллиардов долларов. У Скотча оценивается состояние в 2-3 миллиарда долларов. Есть тут и Борис Зубицкий, который владелец промышленно-металлургического холдинга, куда входит десяток различных компаний. Это в Тульской области, он на проходном месте. У Зубицкого состояние как раз в миллиард долларов оценивается. Есть Леонид Симоновский, как известно, владелец газодобывающей компании «Новатек». Здесь же, в этом же списке «Единой России» мы видим и владельца «Седьмого континента» Владимира Груздева. Если Симоновского оценивается в 0,9 миллиардов долларов, Груздева в 0,8 миллиардов. Есть Айрат Хайруллин, владелец группы «Красный Восток». Состояние Айрата Хайруллина вместе с братьями оценивается в 0,7 миллиарда долларов, ну то есть 700 миллионов долларов.
Это был журналист Михаил Тульский. КПРФ в четверг подала Генеральную прокуратуру жалобу на спикера Госдумы, лидера «Единой России» Бориса Грызлова в связи с его статьей «Путин остается лидером России», опубликованной в российской газете 17 октября. По мнению автора жалобы, Грызлов в своей статье, называя президента Владимира Путина лидером, фактически призывает к перераспределению властных полномочий в пользу конкретного человека. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала предвыборный список «Единой России». Около 600 кандидатов. Сегодня же стало известно, что Центр избирком может отказать в регистрации трем партиям – партии «Мира и единства», партии «Зеленых» и «Народному союзу», поскольку количество браков в подписных листах превысило допустимые законом 5%. В Москве прошел митинг в память о жертвах теракта на Дубровке. Сегодня исполнилось 5 лет со дня штурма театрального центра. В Лиссабоне открывается саммит ЕС-Россия, в котором участвует президент России Владимир Путин. В 9 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Сегодня пятница, значит, ее ведет Игорь Померанцев. В числе главных тем – мир оперетты, воспоминания артистов, музыкантов, историков культуры. «Московский гламур» – передача об эстетике новых русских. И в рубрике «Мои любимые пластинки» – американские каторжные и тюремные песни. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода», как всегда, завтра в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Вчера вечером, 25 октября, в Ленинградской области, в исправительной колонии в поселке Металлострой, произошли массовые беспорядки. О том, почему об этом не сообщали российские средства массовой информации, петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков сегодня побеседовал с главным редактором «Новой газеты» в Петербурге Валерием Бересневым и депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексеем Ковалевым.
Сегодня ночью в колониях под Петербургом, Металлострое и Фарносово, были массовые беспорядки. Руководители Петербургского управления исполнения наказаний, они заявили, что эти беспорядки связаны напрямую с выборами. Они не пояснили, почему это связано с выборами, каким образом. Но это отдельный вопрос. Вопрос в другом заключается, что, в принципе, только два средства массовой информации дали об этом информацию. Газета «Коммерсант» в Санкт-Петербурге и «Фонтанка.ру». Причем «Фонтанка.ру» представила звуковой вариант беседы петербургских журналистов Пятого канала из программы «Экстренный вызов» с заключенными из колонии «Металлостроя». Эта передача, она не пошла пока в эфир, и, может быть, ее и не будет в эфире. Вот давайте послушаем на самом деле, о чем беседовали журналисты, когда ехали туда, в этот «Металлострой», в эту колонию, с заключенными этой колонии.
Разломали весь штаб, разломали все будки мусорские.
А сколько их штук было?
Штук 5. Ломают заборы. Мы не видим ваших коллег до сих пор.
А вы еще на территории уже или уже вырвались за территорию колонии?
Нет, мы еще на территории пока.
Никто не оказывает вам никакого сопротивления?
Конечно, а кто тут нам окажет что?
А где находятся все сотрудники колонии?
Не знаю, никого не видно. Вообще никого не видно. Все спрятались по своим норам где-то. Вот, вы слышите.
А что это за выстрелы?
О, открыли.
Сергей, говорите, что там происходит вокруг?
Ничего, все ломают, все бьют, все крушат.
Там выстрелы какие-то были, я слышал.
Ломали все двери уже в карантине, мы вас ждем. Где вы?
Там выстрелы какие-то, я слышал, были. Там какие-то выстрелы были.
Ломают заборы, бьют стекла.
Вот такая беседа была с журналистами, тележурналистами Пятого канала из программы «Экстренный вызов». Я хотел бы задать собеседникам вопрос. Вот замалчивание подобного рода событий. Да, одни события интерпретируются по инструкции Смольного, другие события замалчиваются. Каким последствиям, в принципе, это вот может приводить? Пожалуйста, Алексей.
Ну, я сильно сомневаюсь, что эти бунты произошли по каким-то причинам, связанным с выборами. Я думаю, что замалчивание – это типично для нашей страны, замалчивание того, что происходит вообще в этой системе исправления, да, отбывания наказания. И все это связано с системными пороками этой вот сети исправительных учреждений. Дело в том, что, собственно, они являются такими заповедниками, рассадниками, так сказать, вот этого преступного образа жизни, который они пытаются искоренить. Вот в чем дело. И об этом давно писали и психологи, и так далее. Нельзя концентрировать в одном месте вот этот весь осужденный элемент. Необходимо давать людям возможность думать наедине с самими собой.
Валерий, ваше мнение?
Ну, я бы сказал, что, безусловно, бунты наверняка не связаны с выборами. Вот замалчивание их с выборами связано. Конечно, власти очень нежелательно сейчас какие-либо бунты, и все они их спишут на что угодно, вплоть до финансирования Березовского, который пробрался в колонию «Металлостроя» и раздал всем по баксу, да, с тем, чтобы они поднялись все как один. Вот бунты были и раньше, и мы знаем, что они были еще более жесткими, и не дай бог, чтобы сейчас по российским колониям, которые находятся, судя по всему, в таких условиях, в таких, в общем-то, бытовых, невыносимых условиях, не дай бог, чтобы поднялась волна бунтов, потому что это как раз может очень сильно здорово дестабилизировать ситуацию, которой, естественно, наша власть не применит воспользоваться, как это не применил воспользоваться Бесланом и многими другими подвернувшимися очень удачными ей поводами, начиная со взрыва 99-го года.
Мнение главного редактора «Новой газеты» в Петербурге Валерия Береснева и депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексея Ковалева по поводу массовых беспорядков в Ленинградской области в исправительной колонии в поселке Металлострой. Мы продолжаем «Время свободы» и вновь к одной из главных и трагических тем этого дня. В Москве прошел митинг в память о жертвах теракта на Дубровке. Сегодня исполнилось 5 лет со дня штурма театрального центра. В заложниках на Дубровке были 912 человек, погибли 130. Сегодня на месте тех событий побывал Мумин Шакиров.
Утром сотни москвичей пришли к театральному центру на Дубровке, чтобы почтить память жертв террористического акта, совершенного 5 лет назад. На фасаде здания власти установили мемориальную доску в виде театрального занавеса с именами всех погибших. Рядом были развешаны фотографии тех, кто не выжил в те трагические дни. Люди возлагали цветы на ступеньках комплекса. Там же ставили свечи и оставляли игрушки. Площадь перед театральным центром по периметру оцепила милиция. На входе были установлены металлодетекторы, а у здания дежурили кареты скорой помощи. Митинг начался в 10:15 утра реквиемом. Затем к микрофону подошла сопредседатель организации «Норд-Ост» Татьяна Карпова.
Трудно осознавать, что для всех, для нас, этот день всегда останется 26 октября 2002 года. Время не лечит, оно для нас остановилось. Поверьте мне, матери, также потерявшей здесь своего сына. После того, как был осуществлен штурм по спасению заложников, вы, бывшие заложники, вперемешку с трупами валялись на этих ступеньках. Кому-то повезло больше. Кого-то отвезли в стационары, кого-то запаковали в страшные целлофановые мешки. Я благодарю всех тех, кто помогал спасать людей.
После завершения вступительной речи Татьяны Карповой организаторы митинга показали собравшимся документальную хронику тех дней. Кадры, снятые внутри театрального комплекса и снаружи, когда шла спасательная операция. Почтить память погибших во время теракта пришли общественные деятели и политики. Депутат Госдумы Иосиф Кобзон, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, лидер запрещенной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов, бывший премьер-министр Михаил Касьянов, бизнесмен и политик Валерий Драган. Известный адвокат Игорь Трунов представляет большую группу потерпевших во время теракта на Дубровке. Он пытался собравшимся на митинге людям, в первую очередь журналистам, пояснить, какова позиция защиты, которая теперь рассчитывает исключительно на Европейский суд.
Все наше сообщество волнует, конечно, не то, виновные или невиновные террористы, а потому что они все погибли, а волнует совершенно другой вопрос. Вопрос гибели большого количества людей.
Общественная организация «Норд-Ост» добивается справедливого и беспристрастного расследования теракта и обстоятельств операции по спасению заложников. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В четверг Соединенные Штаты взяли на себя инициативу в попытках найти способ заставить Иран заморозить свою ядерную программу. Вашингтон решил ударить потому, что он считает слабым местом иранского режима, финансовым потоком, питающим видных лиц в иранском руководстве, иранскую национальную гвардию и компании, имеющие отношение к ядерной программе. Эти санкции помогут, мы надеемся, подтолкнуть иранцев к переговорам относительно их ядерной программы, к переговорам, от которых они сейчас отказываются, заявил заместитель госсекретаря Николас Бёрнс. Таким способом мы надеемся доказать иранцам, что они находятся в изоляции, что они будут отрезаны от международной финансовой системы. Некоторые европейские банки уже начали отказываться от кредитования проектов в Иране. Франция и Великобритания предлагают подобные санкции. Мы надеемся, что за ними последуют финансовые институты других стран. Мы уверены, что Тегеран не захочет оказаться в роли финансового изгоя, как это было с Северной Кореей. Такая угроза может повлиять на его поведение. К сожалению, некоторые государства расширяют торговлю с Ираном, например, Китай и Объединенные Арабские Эмираты. Эти страны должны осознавать, что от них требуются некоторые жертвы, чтобы помочь нам оказать необходимое давление на иранское правительство. Вашингтон рассчитывает, что угроза изгнания с американского рынка и потеря американских контрактов будет достаточно сильным аргументом для многих банков и компаний, имеющих сейчас дела с Ираном. Может ли подобный подход Вашингтона помочь решить проблему, кажущуюся неразрешимой? Вопрос Майклу Раду, главе Центра по изучению терроризма Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Я не думаю, что это работоспособное решение. Мне кажется, это чисто демонстративная акция, которая вряд ли обернется реальными результатами. То есть, господин Раду, вы согласны с президентом Путиным, который сравнил инициаторов санкций с сумасшедшими? Я не согласен с господином Путиным. По-видимому, он считает, что иранские опыты с ураном – невинное занятие. Я так не считаю. Я полагаю, что американские санкции заведомо неработоспособны, потому что Вашингтон действует в одиночку. Они не сработают именно потому, что Россия, Китай и некоторые другие страны ведут двойную игру, предпочитая делать деньги или зарабатывать политический капитал. капитал, пренебрегая серьезной опасностью. Я думаю, Вашингтон вряд ли сможет организовать санкции, которые будут ощутимы для иранского режима, до тех пор, пока рядом с Вашингтоном не встанет Москва и европейские столицы. Для того, чтобы заставить Тегеран изменить поведение, нужны реальные, жесточайшие санкции, чего, к сожалению, на мой взгляд, добиться невозможно. Такова точка зрения американского политолога Майкла Раду. Что связывает Хиллари и Билла Клинтона? Семейный политический союз или некий гибрид этих союзов? Слово Алану Давыдову.
В пятницу Хиллари Клинтон, сенатору-демократу от штата Нью-Йорк и лидеру кампании по выборам в президенты, исполняется 60 лет. Накануне вечером она отметила это событие в Бродвейском театре «Бикон». Трехтысячную аудиторию развлекали комик Билли Кристал, рок-звезда Элвис Костелло и поп-группа Wallflowers. Стоимость билетов на банкет составляла от 100 до 2300 долларов. Выручка от мероприятия пополнила предвыборный фонд Хиллари на более чем миллион долларов. Юбилейный вечер был организован мужем Хиллари, бывшим президентом Соединенных Штатов Биллом Клинтоном. Незадолго до юбилея в интервью популярному журналу для афроамериканок Essence Хиллари Клинтон призналась, что нисколько не жалеет о множестве испытаний, которые она разделила со своим мужем. Их брак пережил большое потрясение в конце 90-х, когда все узнали о сальных подробностях интимной связи тогдашнего президента Билла Клинтона и практиканки Белого дома Моники Левински. Достоянием общественности стали интрижки Билла и с другими женщинами. К концу президентства Клинтона ходили упорные слухи, что Клинтоны разойдутся после выезда семьи из Белого дома. Но сегодня Хиллари заявляет, что никогда не сомневалась в необходимости сохранить свой брак с Биллом. В свой юбилейный вечер Хиллари стояла на сцене рядом с Биллом рука к руке. Биограф Хиллари Клинтон Гейл Шихи считает, что такая линия поведения продиктована стремлением любой ценой попасть в Белый дом в 2008 году. Все, что говорит Хиллари Клинтон, точно просчитано. Уверяя о сохранении романтических отношений с мужем и семейном счастье, она стремится свести на нет подозрения в том, что ее возвращение в Белый дом в качестве президента заставит всех нас снова смотреть старую мыльную оперу. Другой биограф Клинтон, Селли Бедл Смит, убеждена, что привязанность Хиллари к своему неверному мужу обусловлена крепкими узами их политического партнерства. Когда смотришь на это с точки зрения причастности к политике, то понимаешь, что именно политика заставляла их оставаться неразлучными, преодолевая вместе множество бурных событий. И сейчас может сложиться беспрецедентная ситуация, когда в Белом доме одновременно окажутся два президента, женатые друг на друге. Насколько эта пара скрепила свой брак политикой, можно судить хотя бы по тому факту, что в день 25-летней годовщины на своей свадьбе в 2000 году, они не поехали ни на какой романтический ужин, а сидели дома и смотрели по телевизору дебаты кандидатов в президенты. Согласно последним опросам, около половины всех избирателей положительно отнесутся к Биллу Клинтону в роли советника Хиллари в случае, если она выиграет президентские выборы 2008 года.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня его ведет Дмитрий Волчек. В числе главных тем – 5 лет со дня штурма театрального центра на Дубровке в Москве. Президент России Владимир Путин официально сегодня стал кандидатом в депутаты Думы. А также почему Эдуард Шеварднадзе выступает против Олимпиады в Сочи. Но сейчас в Москве 17:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошел митинг в память о жертвах теракта на Дубровке. Сегодня исполнилось 5 лет со дня штурма театрального центра. Причиной бунта в кировградской колонии для несовершеннолетних в Свердловской области стали бездействие и непрофессионализм сотрудников исправительного учреждения. К такому выводу пришла областная прокуратура. Президиум Верховного суда России оставил в силе приговор Нурпаши Кулаеву, осужденному по делу о теракте в Беслане. Несколько потерпевших пытались добиться отмены приговора и пересмотра дела. Аналогичная жалоба подана в Европейский суд по правам человека. Центр избирком зарегистрировал предвыборный список «Единой России». Около 600 кандидатов. Верховный суд России отменил прежнее решение суда низшей инстанции о законности строительства делового комплекса «Охта-центр» в Петербурге. Материал этого нашумевшего дела направлены на новое рассмотрение. В Лиссабоне, в Португалии, открылся саммит ЕС-Россия. В преддверии саммита правозащитные организации призвали лидеров ЕС поднять вопросы о заметном ухудшении ситуации с правами человека в России. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас проводят переговоры в Иерусалиме. Это очередная попытка сторон согласовать проект совместного заявления о мире, которое должно быть представлено на Международной ближневосточной конференции. Турция не потерпит новых нападений курдских боевиков, предупредил президент страны Абдулла Гюль. Турецкая авиация и артиллерия наносят удары по позициям курдских боевиков как на границе с Ираком, так и по их базам в Северном Ираке. На границе сосредоточен крупный контингент турецких войск. Число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния возросло до 14. Сгорели более 1500 домов. Ущерб от пожаров превысил $1 миллиард. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В связи с прошедшим вчера в Москве круглым столом представителей молодежных объединений политических партий России в связи с грядущими парламентскими выборами наш корреспондент в Саранске Игорь Телин спросил прохожих на улицах города, о каких молодых политиков вы вообще знаете?
Ну, скорее всего, Якименко является, ну, наиболее распространенным, мне кажется, на слуху. В общем-то, смотрим его по телевизору. Ну, относительно он, конечно, молод. Но, в общем-то, моложе назвать никого не можем.
Алексей Парфиненко возглавляет республиканское молодежное движение «Созидание». Такая общественная организация, которая объединяет разные молодежные объединения. И Алексей как раз вот лидер этой организации. Она уже лет 10 где-то действует. Он достаточно известный в республике человек.
Я знаю Алексея Стешина. Он у нас в Мордовии является депутатом Государственного собрания республики. И также он возглавляет клуб веселых и находчивых. Очень инициативный молодой человек.
Честно сказать, этих политиков можно назвать, наверное, только условно молодыми. Вот, например, Никита Белых, руководитель СПС. Или Василий Якименко, которого недавно из наших назначили министром по делам молодежи. Ну, какие-то молодые. Молодые люди – это люди до 20 лет, которые свою карьеру делают. А это уже, в общем-то, взрослые, серьезные политики. Но беда в том, что моложе никого, извините, я не знаю.
Из молодых мордовских политиков я могу назвать Алексея Стешина, Александра Ломаткина, руководителя молодой гвардии движения молодежного, Алексея Парфиненко, руководителя молодежного движения «Созидание». По-моему, это замечательные люди, которые действительно болеют за нашу молодежь, стараются всячески помочь молодежи в решении ее проблем.
Проблема стоит очень серьезная. Очень много талантливых, умных людей, молодых, которые себя проявляют и в бизнесе, и в научной среде. В политике их очень мало. Вот это основная проблема. Есть талантливые, умные и грамотные, но себя они не проявляют. Но есть специфика определенная. Кого лично я знаю, только вот Ломаткина Александра Николаевича, который возглавляет молодую гвардию «Единой России». У нас в республике Мордовия принимает участие, себя светит, команда у них сплоченная. Кроме одного молодого лидера, больше у меня на слуху нет.
Мне Кириенко нравится, честно.
Ну господин Яшин из «Молодежного яблока», который провел несколько акций, которые чуть-чуть как-то остались в голове, а остальных-то что-то я и не знаю.
Вот что ответили на вопрос, каких молодых политиков вы знаете, гости и жители столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Медики Нью-Йорка объяснили, почему эпидемии гриппа носят сезонный характер. Оказалось, что при более низкой температуре и сухом воздухе патогенность вируса гриппа значительно повышается. В опытах на морских свинках ученые показали, что при влажности от 20 до 35% от соседей человеческим штаммом гриппа заражались почти все животные. При 50% влажности наблюдался только один случай заражения, а при 80% ни одного. Также количество зараженных животных уменьшалось и с ростом температуры. При 5 градусах Цельсия заразились все животные, в то время как при 30 градусах все свинки остались здоровыми. Теперь ученые предполагают, что повышение температуры и влажности в общественных местах может предотвратить развитие эпидемии гриппа. Американские ученые из Университета Калифорнии показали, что большие дозы марихуаны, применяемые для обезболивания, могут не уменьшать боль, а наоборот увеличивать. В их эксперименте была выявлена максимальная концентрация марихуаны, превышение которой ведет к увеличению болезненных ощущений. Обезболивающий эффект марихуаны проверялся на 15 добровольцах, которым, чтобы вызвать боль, вводили химическое вещество, выделенное из чилийского перца. Затем пациенты получали дозу психически активного вещества из марихуаны. Через 45 минут те, кто получил небольшую дозу марихуаны, заметили, что их боль снизилась, а те, кто принял значительные дозы, пожаловались на усиление боли. Пока эксперименты проводились на добровольцах, и теперь требуется проверка эффекта на раковых больных и больных рассеянным склерозом, для которых также в некоторых странах, таких как Голландия и Канада, применяется обезболивание марихуаной.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Мировая политика», которая сегодня, естественно, посвящена саммиту «Европейский Союз-Россия», который открылся в Португалии, председательствующий сейчас в ЕС. Список главных тем переговоров выглядит довольно обычно для таких встреч. Это энергетическая безопасность, ядерная программа Ирана, положение в Ираке, статус Косово и будущий договор об ограничении наступательных вооружений в Европе. В то же время руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов считает нынешний саммит особенным.
Прорыва я не ожидаю, но тем не менее саммит особенный во всех отношениях, не только юбилейный 20-м, но и потому, что в принципе будет автоматически, по всей видимости, хотя и при заявлении всех сторон, продолжено действующее соглашение партнерства сотрудничества, и я думаю, будет выражен осторожный оптимизм, со следующего года начнутся переговоры по новому договору. Это не прорыв, но тем не менее такое хорошее начало для будущего, следующего года, когда уже будет сформировано и новые конструкции законодательные и верховные власти в России. Поэтому, я думаю, будет заявлено, как и в Висбадене в Германии, российским президентом о преемственности российско-европейских отношений. И вообще, мне кажется, что перед саммитом тон заявлений с обеих сторон смягчился. И я думаю, будет такой подготовлен хороший трамплин для начала будущих переговоров о новом соглашении.
Я видел замечание о том, что саммит пройдет в такой едва ли не недружественной атмосфере.
Я думаю, это клише, которое, возможно, было перенято с предыдущего саммита в Самаре, когда реально отношения ухудшились. Но, по крайней мере, тональность со стороны Европы и Баррозу, и отдельных лидеров западноевропейских стран, в первую очередь фрау Меркель, мне кажется, говорит о том, что стороны понимают, что дальше-то уже ухудшать некуда. И, по крайней мере, готовность России допустить иностранных инвесторов к Штокгольмскому месторождению, я имею в виду, что не только французы допущены, но и норвежцы. Готовность подписать ряд, возможно, не таких значимых соглашений, но тем не менее соглашений по энергобезопасности, по борьбе с наркотиками, по борьбе с лесными пожарами, готовность России увеличить финансирование трансграничного сотрудничества. Мне кажется, такие вот небольшие свидетельства о том, что, в общем-то, обе стороны готовы эти отношения постепенно вводить на новый уровень. Все-таки в Манфред, в Португалии, речь пойдет о том, что диалог надо возобновлять, не только энергодиалог, но и диалог на всех других уровнях. И мой осторожный оптимизм в том, что в Португалии как раз атмосфера постепенно начнет улучшаться. Добавлю осторожный оптимизм.
Владислав, ну я так понимаю, что для Европы энергобезопасность это вообще будет главной темой на нынешнем саммите?
Наряду с другими темами. Скажем так, я все-таки энергобезопасность перейду в категорию энергодиалога, потому что именно в рамках энергодиалога возможно говорить об энергобезопасности, когда обе стороны могут, в конце концов, услышать друг друга. Мне кажется, что последние месяцы договор шел, ну, скажем так, мимо ушей заинтересованных сторон. Но помимо этого будет и политика. Это будет и Иран, и Ирак, и Косово, и ДОФСЕ, договор о ядерных вооружениях вооруженных силах в Европе. Здесь тоже есть необходимость, если не сближение позиций, то, по крайней мере, продолжение конструктивного диалога.
Три темы, по которым Россия и Европа расходятся. Это Косово, Иран и противоракетная оборона.
Здесь мой посыл следующий. Позиции расходятся, но, по крайней мере, диалог должен продолжаться. То есть нельзя останавливаться и нельзя обвинять. Стороны не должны обвинять друг друга в том, что это тупиковая ситуация, и что та или иная сторона виновата в том, что она в эту ситуацию заводит в целом переговорный процесс. Поэтому не надо ожидать от Португалии, что здесь будут найдены какие-то решения или сближение позиции. Я бы от Португалии ожидал именно констатации того, что диалог должен продолжаться.
Это был руководитель Центра германских исследований Института Европы-РАН Владислав Белов, с которым беседовал мой коллега Михаил Соленков. И в продолжение темы. Специалист по странам Центральной и Восточной Европы, обозреватель Радио Свобода Ярослав Шимов, по моей просьбе сформулировал главные факторы, определяющие позицию на саммите государств, недавно вступивших в ЕС. Речь идет прежде всего о Польше и Чехии, на чьей территории США планируют разместить элементы своей системы ПРО.
Позиция стран Центральной и Восточной Европы, входящих ныне в Европейский Союз, на предстоящем саммите ЕС-Россия будет определяться несколькими факторами. Эти страны, можно сказать, попали в какой-то мере в треугольник. Они находятся даже не между двух, а между трех огней. С одной стороны, это Россия, с другой стороны, это Евросоюз, то есть их собственная роль в рамках Европейского Союза. И с третьей стороны, это Соединенные Штаты. То есть, с одной стороны, по отношению к России действует фактор энергетический. Он, впрочем, действует в отношениях всего Европейского Союза с Россией. Кроме того, на недавнем саммите ЕС было принято Лиссабонское соглашение, которое, в случае, если оно будет одобрено всеми странами Союза, предполагает большую централизацию и большую координацию единой внешней политики Европы. И здесь восточноевропейские страны, несомненно, будут стремиться сказать свое слово с тем, чтобы в будущем на эту единую внешнюю политику оказывать влияние, в том числе и в вопросах, касающихся отношений с Россией. Ну и третий момент – это момент отношений между Восточной Европой и Соединенными Штатами. Эти отношения союзнические, эти отношения достаточно близкие, по многим параметрам более близкие, чем у стран так называемой старой Европы, таких как Франция или Германия. Но, с другой стороны, восточноевропейские государства должны вести очень аккуратную игру, особенно в том, что касается нынешней проблемы вокруг системы ПРО, которую предполагается разместить в Польше и Чехии. Несомненно, этот вопрос будет затрагиваться на саммите. И вот здесь восточноевропейских государств достаточно сложное положение. В первую очередь речь идет, конечно, о Польше и Чехии, поскольку, с одной стороны, они хотели бы по-прежнему использовать американскую карту в своей политической игре как с Россией, так и со своими партнерами по Европейскому Союзу. Но, с другой стороны, они понимают, что США и Россия в какой-то мере пытаются договариваться через их голову или, по крайней мере, вести игру вокруг системы ПРО. И это, несомненно, вряд ли может нравиться тем же польским и чешским политикам. Ну и дополнительный фактор – это только что состоявшиеся выборы в Польше, на которых победила оппозиция. Поскольку нынешнее правительство официально уходит в отставку только 5 ноября, то, соответственно, на нынешнем саммите позиция Польши не будет еще достаточно ясна. То есть уходящее правительство уже не может говорить о будущем, поскольку в будущем не оно будет определять польскую позицию, а правительства нового еще нет. Поэтому я думаю, что на сей раз Польша будет вести себя несколько более скромно и сдержанно, нежели на предыдущих саммитах.
Это был обозреватель Радио Свобода Ярослав Шимов. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве прошел митинг в память о жертвах теракта на Дубровке. Сегодня исполнилось 5 лет со дня штурма театрального центра. Причиной бунта в кировградской колонии для несовершеннолетних в Свердловской области стали бездействие и непрофессионализм сотрудников исправительного учреждения. К такому выводу пришла областная прокуратура. Президиум Верховного суда России оставил в силе приговор Нурпаши Кулаеву, осужденному по делу о теракте в Беслане. Несколько потерпевших пытались добиться отмены приговора и пересмотра дела. Аналогичная Официальная жалоба подана в Европейский суд по правам человека. Центр избирком зарегистрировал предвыборный список «Единой России» — около 600 кандидатов. Верховный суд России отменил прежнее решение суда низшей инстанции о законности строительства делового комплекса «Охта-центр» в Петербурге. Материалы этого нашумевшего дела направлены на новое рассмотрение. В Лиссабоне открылся саммит ЕС-Россия. В преддверии саммита правозащитные организации призвали лидеров ЕС поднять вопрос о заметном ухудшении ситуации с правами человека в России. Группа представителей российской творческой интеллигенции подвергла критике своих коллег, призвавших президента Владимира Путина остаться на своем посту на третий срок. Новое обращение к президенту подписали, в частности, историк литературы Мариэтта Чудакова, актеры Олег Басилашвили, Сергей Юрский и драматург Алексей Гельман. По их словам, Владимир Путин ни под каким предлогом не должен оставаться президентом, поскольку это унизит Россию и ее граждан.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». И вновь к теме роста цен на продукты в российских регионах. В Московской области из-за подорожания продуктов пенсионерам выплачивают единовременное пособие. Власти области подписывают соглашение с поставщиками об ограничении торговых наценок. Но, как выяснила корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина, официальные данные о росте цен сильно отличаются от реальных.
По официальным данным, в Подмосковье с января по сентябрь цены на продукты питания выросли в среднем всего лишь на 7,6%. Областные власти утверждают, что за это время реальные доходы населения выросли на 22% по сравнению с прошлым годом. В этом месяце малообеспеченным пенсионерам выплатят единовременную помощь по 500 рублей в связи с повышением цен на социально значимые продукты питания. На сегодня минимальный размер пенсии в области составляет 1800 рублей, более 400 тысяч пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума, составляющего сейчас 3064 рубля. У пенсионерки Валентины Федоровны пенсия выше прожиточного минимума на 332 рубля. Она только что вышла из супермаркета и опровергает официальные данные по росту цен на продукты.
Дорожало процентов на 50. Как ведь за две недели вот эти? Сыр был по 110, теперь он 207, 206. Два раза. Молоко было 19, теперь оно по 30. А я вот купила карап плавленый, да не посмотрела, который 51 рубль стоит, а этот 67. Ну, пошла теперь, мне обменять-то не будут, мне бы подешевле, я пенсионера. Мясо я уже не беру несколько лет, я стараюсь овощные. Вот если прошлый год была капуста 7 рублей, но сегодня все лето 20 рублей свежая капуста. Сейчас вот у нас здесь 15, яички здесь подорожали безумно, 38 с 90, все 90. Почему 90, вот непонятно. Подойди, что соли, что хлеб, все 90 копеек. Вот я прошла 3 магазина, мне нужно пряничков, хочется сладенького. Я зашла в копейку и купила за 17 рублей 400 грамм пряничков. А здесь они 30 чем-то.
Валентина Федоровна права. Рост цен на основные продукты только за месяц составил от 25 до 50%. Самое дешевое молоко стоит 26,5 рублей жирностью в 0,5%. В 3,2 и 6% соответственно 31,90 и 45,90. Точное и второе наблюдение моей собеседницы на ценниках. Практически повсюду за рублями 90 копеек. Так прячется почти целый рубль от беглого взгляда. В этом магазине не удивляют только цены на хлеб. Они почти похожи на те, что были месяц назад. Черный донской 11,20, батоны белого от 8,90 до 12,90. Покупатели обращают внимание, что производитель с окраины Московской области, поэтому здесь хлеб недорогой. Действительно, в другом магазине я покупала хлеб подороже. Черный украинский 700-граммовый 15,5 рублей и нарезной батон по 14,50. Подмосковные власти сообщают, что более 400 соглашений подписано напрямую с производителями. В них оговаривается, что наценка на их товар не превысит 10, а то и 5%. Впрочем, ни о таких соглашениях, ни о замораживании цен опрошенные мной покупатели не слышали.
Это все неправда. Каждый божий день продукты дорожают.
Как они заморозились, когда их уже повысили? Чего их заморозить? Масло подсолнечное, например, я покупал 38,90, теперь 55,90. За месяц, буквально, вот, в октябре. Вот, теперь что еще? Сливки вот я покупаю с кофе пить. Был 38 рублей, теперь они 55.
Сыр это кусочек взять покушать уже 100 рублей, за 100 рублей. Я хотела взять кусочек сыра, так посмотрел, думаю, нет. За 100 рублей кусок сыра дороговато слишком.
Пока еще ничего не видно. Полтора раз точно подорожал, если не больше.
Пенсионеры и малообеспеченные граждане, прежде чем сделать покупку, внимательно изучают ценник. Те же, кто может себе позволить все покупать, как и прежде, пока не беспокоятся, но подорожание заметили.
Не, ну я знаю, что молоко подорожало, потому что на рынке-то я беру молоко всегда. Было 16, стало 22.
Наше правительство, оно абсолютно не работает. Оно в магазин не ходит, поэтому оно не знает цен. Они живут на небесах.
Проблему, волнующую граждан, практически обходят местные средства массовой информации. Изучив не один десяток районных газет за октябрь, я лишь в Одинцовской неделе нашла публикацию про то, как районный глава собрал представителей торговли, предложил им снижение на 30% ставок арендной платы в обмен на удержание ими цен на 15% ниже рыночных. Торговцы в этом предложении не увидели экономической логики, объяснив, что повышение цен поставщиками на 20-30% для них самих было неожиданным. И против этого, по их мнению, ничего не сделать. Районные власти теперь раздумывают над созданием общедоступных социальных магазинов. Да еще московский комсомолец рассказывает, как вслед за руководителем российского правительства подмосковный губернатор отправился по магазинам с проверкой. Цитирую. «Как исполняются обязательства по заключенным трехсторонним соглашениям, в которых установлен предельный темп роста цен на продукты из потребительской корзины в размере 7,5% в год. При этом покупатель Борис Громов пообещал, что если цены будут завышаться безосновательно, то с продавцами будут вступать в торговые отношения специальные опергруппы». Конец цитаты. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Буш в четверг посетил Калифорнию, места пожарищ, встретился с некоторыми из тысяч людей, точная цифра пока неизвестна, оставшимися без крова. «Мы столкнулись с гигантской проблемой», — сказал президент, увидевший с борта вертолета масштабы разрушений, нанесенных пожарами. «Но я хочу, чтобы люди знали, на смену сегодняшнему отчаянию завтра придет надежда, и федеральное правительство готово помочь вам, насколько это в его силах». Воспоминания о реакции федерального центра на последствия урагана Катрина преследовали президента во время этой короткой поездки. На вопрос о том, как бы он сравнил спасательные работы в Калифорнии и Луизиане, президент ответил, что уже нашлось очень много историков, дающих соответствующие оценки. «Я же думаю о людях, оказавшихся выбитых из колеи этим событием». Эксперты, впрочем, говорят, что в данной ситуации главным фактором успешных спасательных работ в Калифорнии оказалась готовность к работе в чрезвычайной ситуации властей штата, оперативно оповещавших людей о надвигающейся опасности, обеспечивших массовую эвакуацию сотен тысяч жертв пожара и убежище для них. Если правительство не готово взять в свои руки защиту граждан от опасных для здоровья китайских товаров, небольшой флоридский город Палм-Бэй решил взять инициативу в свои руки. Городской муниципалитет подготовил проект указа, запрещающий покупку изделий, произведенных в Китае. Для жителей города, граждан свободной страны, данный документ будет носить лишь рекомендательный характер, хотя мэр утверждает, что его инициатива с восторгом воспринята подавляющим большинством горожан. Но все муниципальные службы будут обязаны закупать товары от скрепок до электрических лампочек не китайского происхождения. Некоторые специалисты, впрочем, посмеиваются над новаторской инициативой Палм-Бэя, говоря, что ее действия ограничатся эпатажем, поскольку ни одна, даже среднецивилизованная страна и город не способны в наши времена прожить без товаров из Китая. Эти товары заняли жизненно важные ниши. Кому в стране, где работодатели ежегодно выделяют работникам несколько больничных дней, так на всякий случай, где прогулявшим верят на честное слово и где прогуливают все меньше и меньше, в прошлом году рабочий день в Америке пропустили меньше 2,5% трудящихся, придет в голову принести на работу фальшивую справку о причинах своего прогула. Оказывается, таких людей немало. Настолько немало, что одна фирма делает хороший бизнес на фальшивках, рассказывает Ян Рунов.
4 года назад Джон Лидл и Дэрл Уотерхаус познакомились, работая вместе в охране производственного предприятия. Они несколько раз ловили работников на предъявлении фальшивых справок от врачей и удивлялись примитивности фантазии прогульщиков. А потом пришла идея сделать из этого бизнес. Так появилась их интернетная компания Vision Matters, создавшая службу под названием Excused Absence Network, которая торгует отпечатанными на бланках справками, оправдывающими неявку на работу. Чтобы придать этичность и законность этому бизнесу, владельцы пишут на рекламе мелкими буквами «For entertainment purposes only», то есть это только для развлечений, смеха ради, шутка. А на картинках, сопровождающих рекламу, изображены счастливые люди на пляже или играющие в гольф. Так ли уж безобидна эта новая форма платных услуг? Вот что думает об этом президент Pacific Justice Института в Калифорнии Брэд Дакис. То, что это неэтично, совершенно очевидно. Продавать фальшивые справки, чтобы прогулять работу или школу, особенно школу, потому что это связано с образованием детей, недопустимо. Но и законность такого бизнеса весьма сомнительна. Мне кажется, что юридическая система может с этим бороться на уровне, скажем, окружной прокуратуры. Думается, можно найти юридические обоснования для запрета такого бизнеса. Жительница штата Нью-Джерси была арестована за то, что пыталась обмануть суд. Она в своем автомобиле сильно превысила скорость и за это должна была ответить перед судом, но в суд не явилась, представив справку от врача, что была больна. Судебный исполнитель позвонил врачу, у которого, как оказалось, никогда не было такой пациентки. Подобное разоблачение случается редко, поскольку в Соединенных Штатах по закону врачи не имеют права разглашать сведения о своих пациентах. Владельцы компании Vision Matters утверждают, что работники норовят обмануть только плохих владельцев компаний, которые платят слишком мало, а требуют слишком много. Если бы работодатели относились к своим работникам по-человечески, то работникам незачем было бы их обманывать, утверждает Джон Лидл. Он ведет свой бизнес на ноутбуке из дому в городе Такермилле в Техасе. Он и его партнер вложили в бизнес по $300, а сейчас в месяц приходит в среднем по 15 тысяч заказов.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Ян Рунов. Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – очередное открытое письмо группы представителей российской творческой интеллигенции, связанное с личностью президента Владимира Путина. Новая группа подвергла критике своих коллег, которые ранее призвали Путина остаться на своем посту на третий срок. По их мнению, Путин не должен оставаться президентом, поскольку это унижает и Россию, и ее граждан. Оставайтесь на наших волнах, слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.